Приветствуем всех, уважаемые зрители и слушатели. Вы слушаете подкаст allgames.ru за выпуском 30.
Юбилей.
Да. И его ведущие, как всегда, Virgil
и Димаус.
В сегодняшний раз мы решили выбрать достаточно популярную тему, чтобы препарировать ее на нашем операционном столе. Теме, которая сегодня не выходит с передних полос прессы и пресс-релизов. В настоящее время все больше разработчиков используют открытые свободные миры в своих играх. Это делают как и крупные высокобюджетные тайтлы и студии, также это делают и инди-компании. Причем подходы у них разнятся. Если изначально они ассоциировались только с эпическими ролевыми играми, типа Elder Scrolls или различных серий D&D, или же космическими симуляторами в какой-то степени, то после успеха экшен-ориентированной серии GTA и масса подражателей, единомыслителей, вот такой единый цельный мир стали использовать и во многих других местах. Например, гоночные игры Test Drive Unlimited и Stuntman, шутеры от первого лица, как, например, отечественные Xenus и Precursors, какие-то сюжетно-ориентированные экшен-адвенчуры, как Batman или вот Mordor, или вот даже такой симулятор-редактор уровней Minecraft. Даже была не так давно игры про, значит, мир из кирпичиков Лего. То есть, проще говоря, сегодня открытый мир — это очень популярное решение. Понятно, что нельзя добиться успеха, просто создав его методом копипейст. Надо всегда наполнить содержимым, как аудиовизуальным, так и геймплеем, чтобы было интересно исследовать его. Также интересные истории какими-то событиями. Тем не менее, некоторые игры приобрели популярность именно благодаря, скажем так, своим песочным возможностям, то есть способности делать что-то, что не касается вот основной цели игры, заложенной разработчиками. Как, например, игра Just Cause очень известна стала своими роликами про то, как там люди с ума сходят, что-то исследуют, что-то находят и тому подобное. Но вот почему, интересно, взрыв популярности произошел только вот с появлением трехмерных частей GTA в начале 2000-х годов. Что мешало сделать вот такие игры, выпустить до этого? Как ты считаешь?
Ну, на самом деле, ты тут сразу поднял очень много вопросов. И, в общем, надо разделять какие-то вещи. С точки зрения именно open world, то есть когда мир не разделен на уровни, а сразу представляется игроку весь, и можно пойти куда-нибудь, там сделать что хочешь. Здесь, конечно, как мне кажется, технические были ограничения в первую очередь. То есть изначально люди бы, разработчики, я имею в виду, с удовольствием делали игры, которые полностью открыты, ну, как реальный мир, да? Никакого деления условного на уровне бы не было, но у них просто не было такой возможности. Даже вот 80-е, да, пытались сделать такие игры, но они были весьма все равно условны, потому что приходилось эти мир генерировать программно, как, например, в Элите, да, и получалось достаточно плохо, потому что весь мир, планеты были похожи одна на другую, за исключением там каких-то параметров. Человек не мог почувствовать себя действительно в каком-то мире. Вот, а потом, в первую очередь, с развитием 3D уже начали появляться какие-то миры, в которых действительно человек мог окунуться с головой и вот исследовать, смотреть какие-то вещи красивые. Второй, значит, момент — это наполнение геймплеем, как ты вот сказал. То есть человеку нужно что-то, чтобы он мог делать, например, взаимодействовать с персонажами, там, еще с кем-то. И тут разделяется вот это все дело на две ветви, да. Одна — это абсолютно там все генерируется, а второе — это когда наполняется уровень вручную, грубо говоря, и можно там, можно очень много ходить, очень много всего. Настоящее, не искусственное. Можешь там шутки какие-то у персонажей услышать, еще чего-то. Вот. Ну, конечно, есть какие-то гибридные варианты.
Ну, вообще, если бы рандомно шутки генерились, это было бы интересно.
Это было бы интересно, но, по-моему, это невозможно.
Подспорье Петросяна и его компании. Аншлаг бы,
ну,
процветал.
Да. В каком-то смысле, вот если говорить про твой вопрос, почему этого не было, это было, но в зачаточном уровне, в основном из-за технических ограничений. Сейчас технические ограничения сняты, и можно делать большие миры, но при этом все равно остается проблема с наполнением этих миров, и для этого нужны большие труда и денежные затраты. Достаточно все равно это сложно, но некоторым удается это сделать, например, ну вот в упомянутых тобой играх.
Понятно, да. Но смотри, ведь не обязательно делать какой-то крутой 3D-мир, можно ведь сделать и текстовую игру.
В том-то и дело, что вопрос в том, в наполнении этого мира. Наполнить огромный мир большим количеством вещей, которые не обязательно будут увидены игроком, немногие на это пойдут. Гораздо проще сделать условно, так сказать, рельсовую игру, в которой игрок увидит там вот то, что хотел задать разработчик обязательно, и все.
Ну, это зависит от того, какие идеи ты хочешь реализовать.
На самом деле, такая идея возникает в голове у любого разработчика. А, хочу сделать вот, чтобы там был огромный мир, и люди могли в нем ходить, и все там было. Там и планеты, и машины, и люди, и... Но не очень многие могут довести такую идею до реализации.
Ну да, собственно, такие игры мечты, можно сказать.
Вот, да, и потом еще третий момент накладывается. То такой мир получается нелинейный. То есть, если даже есть какая-то задача, ее достигать можно разными путями, и это тоже очень сложно. О нелинейности у нас был отдельный выпуск, и, наверное, здесь уместно его вспомнить.
Угу. Дать вот. Ссылку на него.
Да.
Да. Ну вот ты правильно сказал, что создание, наполнение контентом — это проблема, особенно если какой-то большой мир. Ну, просто мир не обязательно же должен быть большой, правильно, там, размером там с город настоящий, чтобы там 60 километров квадратных.
Зависит от амбиций и технических возможностей. То есть вот игры, про которые мы будем сегодня говорить, а это будут игры достаточно старые, просто вот, они, конечно, были довольно небольшие по размерам.
Но по объёмам они были довольно амбициозные.
Не так, чтобы большие, но можно было почувствовать уже какой-то размах, да.
Да, ну, собственно, как ты правильно сказал, что Элита, она была первой, наверное, игрой, которая дала такую возможность, ну, бесшовного такого перелетов, да? Ну, конечно, они были, потому что там, 8 планет или сколько там в каждой системе, и что такое система, это, считай, ну, ничего, пустота, открытый космос. Соответственно, переходишь по этим между звездными системами по гиперпространственным тоннелям, ну, вот и весь этот самый мир. Ну, соответственно, можешь встречать там чужие корабли. Вот, но это было в 84-м году, конечно, это было круто, как мы говорили в одной из наших предыдущих программ.
Но это отправная точка для вот таких вот симуляторов полетов в космосе. На самом деле из них очень много чего вышло. И, например, сейчас на слуху такая игра, как No Man's Sky, которой можно с помощью такого вот генерации случайных миров можно уже не только, значит, просто там, ну, достаточно условно приземлиться на планету, там, затовариться, а можно посмотреть всякие красоты, там, походить, посмотреть всяких животных бегающих. Ну, во всяком случае, так обещают.
Это смесь какая-то, вот, элит, наверное, с этим самым, с Майнкрафтом.
На самом деле, это уже тоже не ново, потому что еще в 2000 году была игра Noctis, где тоже можно было летать по огромному миру с планетами, и каждая планета отличалась от других с помощью генератора случайных чисел. И тоже было это довольно интересно, многие играли. Но сейчас это как бы уже забылось, и стали изобретать все это дело заново, с новыми технологиями, и опять это очень актуально, потому что кому не хочется полетать по планетам, посмотреть.
Ну да, это мысль давно интересовало разработчиков, как это сделать.
Не обязательно ставить какую-то цель. В этом, кстати, третий момент или четвертый момент, который я не упомянул вот при обсуждении свободного мира. Есть еще такое понятие вот у нас, например, на сайте, по-моему, фриплей называется это. То есть можно понимать это так, как у вас нету конкретно поставленной цели.
Ну почему? То цель есть... может быть, другое дело, что там ты не обязан ей заниматься.
Это... один из вариантов, то есть, например, ну, это уже не свободный мир, а это вот фриплей, так называемый, ну, или песочница. Другой тип игр, но во многом он перекликается с этим. Опять же, к нелинейности приходим. Ну, то есть, например, как тот же GTA.
Да, то есть, надо набрать количество очков, а добиться этого можно разными путями.
Ну, да.
Вот, но в целом, мне кажется, что еще интересная вещь вот в открытом мире, которая может быть, то, что как бы все происходит в единство места, да? То есть все, что в нем происходит, оно в нем остается. Ну, конечно, есть там, где разные миры, их несколько, но там, где один, допустим, какие-то изменения, которые игрок вносит в мир, они могут бы чувствоваться в дальнейшем. То есть, как бы он.
Да, да, это тоже это. Важный момент, да. Это, ну, к сожалению, такого вот довольно мало в играх. То есть в основном игрок взаимодействует, конечно, с миром, но не так, что он может действительно на что-то повлиять. В основном это на него в первую очередь влияет все равно.
Ну, в серии всяких GTA подобных игр такое обычно есть. и там что-то можно взорвать или еще что-то сделать.
Не, ну взорвать-то понятно, но я имею в виду так, что ты, например, из этого самого, из какого-нибудь там бомжа становишься королем. Не знаю, мне кажется, такого нету.
Так серия GTA про это, фактически.
Ну, вопрос в том, насколько это влияет действительно на мир. Ну, может быть, да. В принципе, всякие RPG на это вот тоже и рассчитаны. То есть во всяких там новых The Elder Scrolls там и так далее, ты уже можешь становиться там не просто проходимцем, а уже какой-то вес там в мире иметь. А в принципе, мы сегодня хотели поговорить в первую очередь, о, как я уже сказал, о первых трехмерных играх с открытым миром. Вот, и начнем мы, наверное, с серии Mercenary.
Ну, вообще говорить, конечно, какая игра вот была первой с точки зрения Open World механики, довольно неблагодарное занятие. Я думаю, что всегда можно вспомнить кого-нибудь, кто был перед этим. То есть кто-то тут упоминает игру Adventure на Atari 2600.
Ну, просто дело в том, что не совсем понятно,
да, критерии
разные. И критерии, да.
Вот, кто-то упомянет какие-то другие игры, например, там Zork или еще что-то. Все знают, что, допустим, есть игры типа Metroid, платформер, да, с таким тоже миром открытым. Вот. Но тем не менее, Mercenary это менее известная, может быть, но довольно все равно известная в то время, когда она вышла в середине, в конце 80-х. Вот, серия игр, то есть было их 3 штуки. И одна из по-настоящему первых open world игр.
Тут надо отметить, что она известна в основном
на компьютерах.
На альтернативных компьютерах под DOS она не выпускалась.
Угу.
Ни одна из этих игр.
Да, выходила на 8-битных и в дальнейшем на 16-битных компьютерах. Хотя там были планы сделать ремейк вот для ПК в середине 90-х с живым видео и всякими там плюшками, но так не дошли. Что-то вообще можно сказать об этой игре?
Ну, здесь на самом деле такое вот раннее 3D, раннее open world, то есть в самый первый я не помню, мне кажется, что там даже нету заливки у полигонов.
Да, то есть в отличие от элиты, здесь вот, тоже свобода. Вот в первой части в пределах одной планеты, ну или по крайней мере какого-то одного большого города, который можно целиком ходить туда-обратно.
В третьей части там я видел перелеты между планетами, там сам,
ну понятно,
даже в начале уже.
То есть там есть сюжетная линия, персонажи, какая-то цель и даже есть чувство юмора. Вот, то есть первая часть, она выглядит довольно простенько, как ты сказал, это каркасная 3D, иногда какая-то кислотная палитра, ну хотя последующие игры более прилично. Вот, но в Mercenary были те же проблемы, что и у других ранних 3D-игр на вот этих 8-битных компьютерах, работали они очень медленно.
На самом деле, здесь можно сделать поправку, что в эмуляторе, во всяком случае, вот, ну, на Амиге, например, все работает, наоборот, очень быстро, с какой-то бешеной скоростью.
Да, то есть главная роль в этой игре, понятно, как из названия, играет наемник, который терпит крушение на обитаемой планете, где идет конфликт между двумя сторонами. То есть его цель просто найти способ убраться с нее. И есть несколько путей этого достигнуть. Например, скопить капитал, купить билет на звездолет, вот, найти и украсть подходящее транспортное средство, или же сделать его самому, собрав из деталей. То есть есть и экшен в игре, есть и пазлы, есть достаточно много исследований вот этого мира.
Вторая часть продолжает, значит, развитие сюжета, и в ней уже этот наемник должен спасти целый мир от кометы Дамокл. И для этого, опять же, есть несколько путей, где-то 5 путей решения. В этой игре немного улучшили графический движок, ну, поскольку она вышла позже, сделали, подняли разрешение, скорость, детализацию, можно заходить в здание, подбирать всякие предметы. И, наконец, третья часть уже вышла в 92-м году и практически с точки зрения движка не претерпел особых изменений. И сюжет состоит в том, чтобы не допустить прихода нехорошего человека к власти.
Тоже несколько способов этого добиться.
Угу. И здесь надо отметить, что здесь появились какие-то намеки на лицевую анимацию. Ну, то есть, на самом деле, это там полигон, да, голова какая-то там, квадратик или, не знаю, какой-то немножко более сложный, с нарисованной на ней рожицей. И она немножко двигается там. Выглядит сейчас это достаточно кошмарно, но тогда это было интересно. На самом деле, я бы не сказал, что здесь действительно есть какая-то свобода. то есть огромный мир, но просто так бегать по нему смысла нет. В основном это...
Ну, смысл же бегать в open world играх, это в том, чтобы исследовать мир, смотреть, что-то разработчики
поставили. Ну, вот я и говорю, что там особо нечего исследовать, там все достаточно сюжетно и строго задано. То есть, ну, во всяком случае, то, что я играл в третью часть, там находишься где-то там на космодроме. Можешь, конечно, побежать от него, но у тебя строго задано, что ты должен там сесть в космолет. Потом прилетаешь в космолете, ты можешь, конечно, побежать куда-нибудь, но тебе нужно войти в здание и поговорить там с этим самым, с вот этим вот боссом, или как его там зовут. Вот, потом дальше, он тебя отправляет на какую-то планету. Там, ну, он тебя типа запирает, и улететь ты с нее не можешь, нужно придумать, как выбраться. И, то есть, такого прям, чтобы можно было как там в этом самом The Elder Scrolls бегать по всей карте, скакать там, везде на тебя кто-нибудь нападает, здесь еще нету. Ну, с другой стороны, сложно было бы этого ожидать от игры, которая...
Почему,
такая,
почему нету?
Такая старая.
Так ты можешь бегать куда хочешь, вон у тебя карта большая.
Там, ну, там ничего нету.
Ну, что-то есть, просто тут немного.
Ну, ты не добежишь до этого, потому что очень большие пространства и достаточно медленное перемещение. Ну, на такси можно, конечно, но такси, оно курсирует между конкретными точками.
Ну, можно себе там купить транспортное средство.
И еще меня, так сказать, порадовало, в кавычках, что вот эти вот здания, да, ну, как сейчас бы ожидал, заходишь в здание, там комнаты всякие, там люди ходят. Заходишь в огромное здание, внутри стоит палка, на палке стоит такой круг. Ну, не шар, а именно плоский, который разделен на секторы. Вот, ты можешь к нему подойти и покрутить его. Смотря как, какого цвета выпадет сектор, значит, тебе либо у тебя отбирают деньги, либо тебе дают. Это называется казино у них. Но все это действительно в 3D интерактивно, то есть он крутится, прям видно.
Угу.
Все-таки, на мой взгляд, это нельзя назвать полноценной вот свободной игрой. Скорее, это какая-то адвенчура. Причем адвенчура тоже, она достаточно условная, то есть там можно поговорить с персонажами, но все это, их фразы выводятся где-то, ну, в одну строчку, где-то, наверное, слов по 5. То есть здесь какую-то литературную составляющую тоже сложно сделать было бы. Ну и чем-то похоже, на самом деле, на игры, которые мы в прошлый раз на Commodore рассказывали, Eclipse там, как они назывались, Freescape.
Да, ну, похоже внешне, скорее всего. Потому что
нет,
вот
именно по
все...
сути, там тоже можно взаимодействовать, тоже в строчку выводятся тебе какие-то эти самые...
Ну, там это были пазлы фактически, а здесь уже...
Ну, да, здесь уже какой-то...
Смесь жанров.
Ну, там тоже какой-то сюжет был, но здесь, да, здесь оно более полноценно, что именно, что космос есть, есть наемник, есть вот, ну, вот это все.
Вот, ну, еще надо сказать, что игра тоже не помешана на насилие, то есть здесь такое нет, что упор на экшене. Как бы исследование мира, решение головоломок. Ну, конечно, есть и стрельба, но она не является самым важным. Кажется, здесь, кстати, нельзя умереть. То есть можно потерять корабль свой космический, а вот чтобы окончательно сдохнуть, такое вот не включили.
В первую очередь это сюжетная адвенчура, мне кажется. Но, конечно, там поражает именно то, что там можешь оказаться в ситуации, где огромный мир у тебя перед глазами и совершенно непонятно, что делать. Может быть, не хватает несколько взаимодействия с персонажами там или еще с чем-то.
Может быть.
Первые попытки. Вот. Ну, давай перейдем к следующим попыткам.
Ну, я думаю, что надо сказать еще, что как мы сказали, что игра не выходила на ПК, а лишь на 8-битных компьютерах и позднее на 16-битных Atari Amiga. Но стараниями фанатов, которые все еще остались в живых, можно сыграть в ремейк под названием MD Clone, который вмещает в себе все части трилогии, причем абсолютно бесплатно, и даже есть какая-то ветвь для разных операционных систем, в том числе Linux, Mac и других.
Угу.
То есть качайте и играйте, если вам заинтересовало.
Ну, можно и под эмуляторами поиграть.
Ну, здесь уже и нативная поддержка всего, без эмуляторов.
Но это
даже
здорово,
попроще.
Да. Вот, ну давай к следующей тогда, это будет у нас Midwinter.
Да, с таким любопытным названием игра.
И вот, на самом деле очень любопытная завязка и любопытный сюжет.
Угу.
Расскажи.
Вот, Midwinter, это на самом деле можно перевести как середина зимы или зимнее солнцестояние. Здесь действительно интересная завязка, достаточно так расписана хорошо. То есть в игре речь идет о мире, пережившем глобальную природную катастрофу. Сначала, в недалеком будущем, где-то в середине 21 века, на Землю упал большой метеорит, который не только привел к большим разрушениям в зоне удара, разрушительным цунами, также выбросил в воздух тонны пыли, которая, как известно, отражает солнечные лучи, и часть тепла не попадает на планету. Вот тем самым на Земле стала падать температура из года в год, и то есть, люди почувствовали на себе вот этот уже эффект глобального похолодания. Но это было не последним в числе бед, потому что из-за сдвига тектонических плит где-то в Мировом океане произошло извержение какого-то супервулкана, свежепоявившегося, который только усугубил вот губительное действие взрыва этого метеорита. Так что Земля стала буквально замерзать на глазах. То есть выпадали тонны осадков, какие-то территории Северной Америки, Великобритания начали буквально покрываться коркой льда, стали непригодными для проживания. Пропадали урожаи, беженцы пытались перебраться в какие-то менее затронутые изменениями климата региона. Весьма иронично утверждается, что они переплывали через Средиземное море, но чтобы уже попасть в Африку, как мы вспоминаем сегодняшние события, где люди делают наоборот пока что. Ну, все это приводило к конфликтам и войнам уже за новые ресурсы и территории. Вот. Но только как только планета начала покрываться новым ледяным покровом, уровень воды в Мировом океане несколько упал, и на месте Азорских островов, что не так далеко от побережья Португалии, вырос целый новый остров, который назвали Мидвинтер. То есть изначально он стал колонией для группы беженцев, которые отчаялись найти себе какое-то место в Старом Свете, но через какое-то время он стал достаточно популярным местом для тех людей, которые ищут какое-то новое место обитания, какое-то мирное и спокойное место. Ну и как только население перевалило через какой-то порог, появились те, кто захотел подчинить себе свободный остров и его обитателей-колонистов. Здесь, собственно, начинается игра. Находясь на патруле, один из вот миротворцев, который следят за порядком, сталкивается с вражеским дроном-наводчиком, координирующий огонь по нему. То есть вражеские силы наступают, и задача объединить усилия миротворцев и просто там своих знакомых, разбросанных по острову, чтобы дать отпор и не дать пасть в руки злобного генерала Мастерса. Такая вот история.
Угу. Только мне кажется, что там все-таки не остров, а архипелаг. Там карта есть.
Ну, по карте там один большой остров виден.
Да?
Угу.
Странно. Может, я в другую игру играл?
Может быть. Не знаю, что ты играл. То есть игра очень глобальная и очень тоже богата возможностями. Кстати, больше всего она мне напомнила такие песочницы современные, как Far Cry. Особенно вторая, третья части.
А ты про какую часть рассказываешь?
Про первую.
А я, наверное, играл в последнюю.
Есть масса возможностей, и с точки зрения жанровой принадлежности, я думаю, что это какое-то что-то между экшеном, адвенчурой, ролевой игрой и стратегией. То есть такая масса совершенно.
Да, да, очень много всего понамешано.
Во-первых, то есть само по себе ориентация в игре, это осуществляется первого лица. То есть здесь есть маус-лук, одно из первых. Перемещение, кстати, поскольку все покрыто снегом, происходит на лыжах, и, кстати, оно отличается достаточно от простого. От простой ходьбы, то есть сначала надо как бы в ней разбежаться, потом найти наклонный спуск для себя, а игра в основном состоит из такой холмистой местности, и в зависимости от там склона с большой скоростью спуститься. Скорость можно регулировать, вот, зависимо, кстати, от умения навыков персонажей. У каждого персонажа, здесь их 32 штуки, есть набор умений. Там разные. Езда, стрельба, какие-то там жизненные силы.
Судя по тому, что ты рассказываешь, вторая часть вообще никак не связана с первой.
Не знаю.
Потому что там все зеленое, никаких выш нету. Персонажи, как бы, по-моему, можно сгенерировать. Никаких умений у них нету.
Честно говоря, не знаю. Я вторую часть как не посмотрел в итоге.
Угу.
Вот, также что здесь есть еще? Можно стрелять, у каждого персонажа есть какая-то винтовка с оптическим прицелом. Кстати, опять же, первая игра, где оптический прицел есть. Ну, как снайперский имеется в виду.
Угу.
Дальше. Есть несколько транспортных средств. В основном вот эти вот снежные глиссеры. Ну, как называть, на воздушные подушки и тому подобное. Которые, опять же, имеют свою собственную симуляцию. То есть у них есть несколько видов оружия, которые можно запускать. Правда, мне не было непонятно, почему здесь можно ракетами типа «Земля-Земля» стрелять в людей. Я не знаю, как они наводятся. Достаточно странно. Помимо этого, можно использовать планеры. У них свой способ управления. И у планеров, значит, можно летать по этой карте. опять же, планировать без двигателя. Что тут еще? Очень большая карта, реально очень большая. Здесь, кстати, вот вначале уводится количество врагов, которые, да, есть. И всего, знаешь, сколько?
1000.
4000.
Ого.
То есть всех, мне кажется, нереально перестрелять.
А в чем цель-то? Да куда-то добраться и убить этого генерала?
Цель, да, захватить либо этого генерала, либо, видимо, всех перемачить. Вот. У тебя изначально есть только один персонаж, опять же, стратегическая часть. Но ты можешь найти других, они сидят где-то по всей карте. Здесь интересно расписано, у каждого тоже есть какие-то свои предыстории.
Между ними можно переключаться или они сами по себе?
Да, между ними можно переключаться, причем каждому как бы дается 2 часа игрового времени на выполнение каких-то задач. То есть после этих 2 часов подводятся там итоги твоей деятельности. Ну, предварительно. То есть и все действуют поодиночке. То есть если с тобой кто-то есть рядом, то человек где-то, допустим, может оказать первую помощь. Там, кстати, опять же, система повреждений есть. А система повреждений разделена на части тела. То есть если у тебя, допустим, одна рука раненая, то ты не сможешь стрелять. Если у тебя там одна нога раненая, то ты не сможешь там ездить на лыжах. Причем есть требования по количеству рук и ног для управления разными частями тела для выполнения каких-то действий. Но на самом деле это игра, про которую можно очень много рассказывать.
Да, очень невероятно, что столько всего сделали в одной игре, и при этом она не так, чтобы сильно известна.
Ну, она довольно известна была все время.
Была,
просто
да.
не так известна, как, видимо, другие игры, которые до нас дошли. В целом она оставляет очень положительное себе действие, потому что 3D-движок, который используется там, он быстрый. И здесь, например, когда летишь по карте со скоростью там, 60 миль в час, это действительно чувствуется, что действительно быстро, а не какие-то 5 кадров в секунду.
Угу.
С точки зрения сложности, ну, я бы сказал, что игра, конечно, непростая, потому что здесь надо обладать разными способностями, одновременно следить за противниками. Кстати, здесь интересно, что можно находить их по звуку. То есть, когда звук громче, как бы ты можешь определять положение их в мире, в трехмерном. Кстати, Мунал утверждает, что в Амиге и существует стереозвук, то есть как в современных играх ты можешь позиционирование такое определять, кто где находится. Ну, то есть надо отбивать у противников разные постройки. Как раз основная эта завязка в том, что вот колонисты построили тепловые шахты, ну, геотермальную энергию используют, как в Исландии. И надо удерживать их как можно больше у себя. Вот не давать перейти к врагу. Тоже одно из критериев победы. Вот. И на этом мы, пожалуй, прервемся на этот раз. Есть еще о чем рассказать о играх с открытым миром, об их истории, появлении.
Поэтому ждите вторую часть этого выпуска.
Да. Надеемся, что она не заставит нас долго ждать. А поэтому, если вам понравилось это, то...
Оставляйте комментарии.
Не жалейте. Да, не жалейте лайков. Подписывайтесь. Мы это видим, и нам это приятно. До скорых встреч. Это был 30-й выпуск подкаста oldgames.ru с Вирджилом
и Димаусом.
Пока.
Пока.